Шалом. Мы продолжаем с вами урок, посвященный беседе Ребе, произнесенной им 17 Тамуза 5751 года, в субботу, когда публично читался недельный раздел Торы Балак. Эта суббота в 5751 году, так уж получилось с нашим еврейским календарем, она совпала с 17 Тамуза. Днем, который в еврейской истории связан с множеством негативных событий. В частности, мы уже упоминали о том, что в этот день Моше Рабейну, спустившись с горы Синай, разбил скрижали в связи с тем, что евреи сделали золотого тельца. Этот же день был одним из первых событий, связанных с разрушением храма, практически с началом разрушения храма, если говорить об этом событии практически. В этот день была пробита стена второго храма, с чего, собственно, начался захват Иерусалима, который завершился в результате уничтожения, не дай бог, храма. Так вот, рассуждая о взаимодействии, об отношениях между субботним днем и 17-го Тамуза, Ребе приводит нас к ряду интересных идей. Дело в том, что с точки зрения еврейского закона, пост, практически любой пост, кроме Йом-Кипур, столкнувшись с субботой, выталкивается на последующий день. Если пост, дата, на которую наши мудрецы назначили пост, она совпадает с субботой, то суббота ее, выражаясь словами, принятой в еврейском законе, выталкивает, вытесняет, и пост переносится на следующий день. Ребе объясняет, что существует две возможности посмотреть на этот процесс вытеснения. По какой причине пост вытесняется на следующий после субботы день, совпав с ним. Первая возможность с точки зрения простого смысла, более простая, менее внутренняя, скажем, менее глубокая. Суббота, поскольку она с точки зрения своей природы, с точки зрения того, как этот день, каким законом подчиняется этот день, она чужда траура, чужда поста, в нее запрещается поститься, она вытесняет пост на следующий день. Вторая возможность объяснить взаимоотношения между субботой и 17-м Тамуза, предлагаемая Ребе, следующее. Суббота, она выталкивает не пост на другой день, а выталкивает негативные идеи, которые связаны с постом. И в то же самое время, 17-е Тамуза, например, или другой пост, совпавший с субботой, он остается тем же самым днем 17-го Тамуза или 9-го Ава. Позитивные идеи, которые заложены в посте, они остаются на месте. И более того, усиливаются и подкрепляются субботним днем таким образом, что в каком-то смысле вот такое вытеснение поста, вытеснение, вернее, негативных идей, связанных с постом на следующий день, означает нечто вроде выполнения того свидетельства, которое мы находим в словах пророков, что в будущем посты, связанные с разрушением храма, они превратятся в дни радости и веселья и праздничные дни. В каком-то смысле примерно это и происходит в том случае, если постный день совпал с субботой. Потому что в субботу существует обязанность наслаждаться едой и питьем. И Ребе говорит, что, возможно, в субботу, совпавшую с постом, наслаждаться едой и питьем надо еще в большей степени, чем в другие субботы года. Эта ситуация, когда человек в постный день наслаждается едой и питьем, ситуация, подобная дням будущего освобождения, когда посты превратятся в дни радости и веселья и станут днями праздников, станут днями, когда раскроется их внутреннее содержание, внутреннее благое содержание. И вот, рассуждая в дальнейшем об этой идее, Ребе приходит еще к более сильным выводам. Он более общим, вернее, надо сказать. Он объясняет, что на самом деле, точно так же, как пост, с одной стороны, представляет собой день, связанный с негативными событиями, связанный также с неприятными для человека действиями, когда человек отказывается от еды и питья, изнуряет себя, что противоположно наслаждению, противоположно тому, чего ему хочется, а с точки зрения внутренней, представляет собой благо. Наподобие этому общая идея изгнания, она представляет собой с точки зрения внешней, представляет собой зло, представляет собой неприятность по отношению к евреям. Вся идея разрушения храма, безусловно, является трагичной, негативной, неправильной, неугодной. Но в то же самое время мы знаем с вами, что с точки зрения внутренней, события, которые были связаны с разрушением храма, события, которые были связаны с изгнанием, они были позволены, если можно так сказать, Всевышним, и направлены на то, чтобы еврейский народ, он смог подняться на еще более высокий уровень по сравнению с тем уровнем, на котором он находился до этого. Чтобы еврейский народ поднялся к полному истинному освобождению, к уровню, выше которого уже невозможно будет достичь. И в четвертом пункте, который мы начали с вами изучать вчера, Ребе начал рассуждать на тему того, как данная идея связана с недельной главой Болок. Недельной главой, которая читается в эту субботу, в ближайшую субботу нашу, хотя в нашем году она не совпала с 17-м Тамуза. Совершенно очевидно, что одной из ключевых идей недельного раздела Болок является пророчество Билама, пророчество нееврейского пророка, которого царь Балак нанял для того, чтобы проклясть евреев, пророчество, которое из проклятия перевернулось в праздник. Ребе указывает на то, что само то, что пророчество Билама является свидетельством из письменной Торы, согласно законодательному решению Рамбама, свидетельством о приходе Машиаха. Само то, что благословение Билама, повествующее о Машиахе первом, о короле Давиде, и Машиахе последнем, который приходит в заключение времен, то есть Машиахе, которого мы с вами ждем, это свидетельство берется из благословения Билама, которое первоначально было проклятием, перекликается с той идеей, которую мы с вами высказали, с идеей превращения изгнания в освобождение или превращения поста в праздничный день, день радости и веселья. Давайте мы с вами продолжим дальше изучение беседы согласно ее тексту. В четвертом томе Сифрей Исвайдус от 5751 года мы находимся с вами практически в самом начале четвертого пункта беседы, на словах у Ефратиус Ейсер, на странице 34. И рассуждая более частным порядком в отношении содержания недельного раздела. В нашем недельном разделе, помимо сюжета с Биламом, помимо сюжета, повествующего о том, как Билам был нанят, отправился проклинать евреев, в результате не проклял их, напротив, несколько раз благословил их, говорится про счет сыновей Израиля. Сосчитайте общину сыновей Израиля от 20 лет и выше, счет, который связан с 10-м счетом сыновей Израиля, который будет произведен в будущие времена. Как написано в Мидраше, в 10 местах считаются евреи, и один из них, он произойдет в будущем. На протяжении всей еврейской истории вот такой вот поголовный подсчет, перепись населения, она проводилась 9 раз. В 9 местах в Торе говорится о том, что евреи были посчитаны. Так вот, один раз, про который в книгах пророков сказано «Ойит это верно ацойн ал-едей мойне», еще будет переведен скот под рукой счетчика, под рукой того, кто будет этот скот считать, этот 10-й счет, счет, который будет осуществлять сам Машиах или сам Всевышний, согласно двум имеющимся у мудрецов по этому поводу мнениям. Далее в нашей недельной главе говорится про разделение земли, про то, каким образом было начато деление земли по наделам, разделение земли Израиля имеется в виду. Этим будет земля распределяться в наследие. Многочисленным умножив наследие, только по жребию будет делиться земля, и так далее. Что поскольку объясняется только способ деления земли, а не детальные частности разделения земли на 12 колен, как об этом будет говориться существенно позже в недельных разделах Матос и Масей, необходимо сказать, что это включает в себя полноту деления земли в дни Машиаха, То есть, проще говоря, рассказ о делении земли, он в нескольких местах в Торе упоминается. В нашей главе говорится о делении земли в общем плане. Говорится о том, каким образом, в принципе, надо было делить землю. Например, о том, что многочисленному колену или многочисленной семье давался надел пропорциональный их численности. С другой стороны, земля должна была делиться по жребию. И вот эти общие вещи, общие идеи, касающиеся деления земли, они, безусловно, имеют отношение как к тому делению, которое проводилось в дни Моше Рабейну, Йошуа бен Нуна и позже, так и к тому делению, которое будет происходить, когда мы с вами вступим в землю Израиля и будем должны найти свой удел в этой земле. Включая деление земли 10 народов, которые будут делиться на 13 колен. Если вы помните, в предшествующих беседах мы с вами несколько раз упоминали о том, что в дополнение к 7 землям, которые евреи уже успели захватить в дни занятия земли Йошуа бен Нуном, евреи получат еще 3 обещанные им земли Кейни, Книзи и Кадмойни. И в одной из бесед мы с вами упомянули также о том, что если в прошлом земля была поделена на 12 колен, на 12 колен в том виде, как колено Иосифа делится на колено Ефраима и Менаше, то в будущем земля Израиля будет делиться на 13 колен, потому что свой удел в этой земле получит также колено, у которого удела никогда в земле не было, то есть колено Леви. И также в нашей главе говорится про Корбанес Амеядим, говорится про праздничные жертвоприношения. В еврейском законе рассматривается множество видов храмового служения, в частности, среди служения жертвоприношений наличествовали самые разные типы жертвоприношений. Один из этих типов – это праздничные жертвоприношения, которые приносились в связи с праздниками и в праздники, естественно. Жертвоприношения Песаха, Швуэс и Сукэс, трех крупнейших еврейских праздников, которые, собственно, называются Реголем. Те праздники, на которые все взрослые, каждый взрослый мужчина совершеннолетний, он обязан был подняться в Иерусалим, предстать перед Всевышним. И эти жертвоприношения следуют за жертвоприношением постоянным, постоянным жертвоприношением, которое приносилось ежедневно, и жертвоприношением субботним, которое удваивало жертвоприношение, подобное постоянным. Этим намекается, говорит Ребе, на превращение, переворачивание поста в радость и веселье и праздничные дни, что достоинство этого будет больше, чем праздников, которые мы справляем с вами в настоящее время. Потому что праздники в настоящее время, они устранятся, будут аннулируются в будущем. Кишрагу бетигору. Говорят наши мудрецы в Мидраш Мишлей, что в будущем праздники аннулируются. Те праздники, которые мы справляем сейчас, они еватлу леоситловый. В каком смысле еватлу, в каком смысле они отменятся? Разве могут быть отменены какие-либо заповеди из письменной Торы? Мы же знаем с вами, что заповеди вечны, и будем еще очень подробно обсуждать эту тему вечности заповедей. В будущем мы уже затрагивали ее в прошлом, когда, анализируя доводы, свидетельства прихода Машиаха из письменной Торы, упоминаемой Рамбовым, сказали, что с помощью городов-убежищ, связывая приход Машиаха с заповедью городов-убежищ, он наделяет свидетельство о приходе Машиаха вечностью. Каким же образом могут быть аннулированы в будущем праздники? Они аннулируются кишрагу бетиору. Они аннулируются как свеча, как свет свечи, огонь свечи перед огнем факела. Когда мы с вами зажигаем огонь на ярком солнечном свету, мы иногда даже не понимаем, зажгли мы этот огонь или нет, потому что огня этого не видно. По какой причине? Потому что этот огонь настолько ничтожен по отношению к большому огню, который его затмевает, что не виден нам, не рассматривается нами. По отношению к раскрытиям дней Машиаха, раскрытие, которое евреи получали и продолжают получать в праздники, в том числе крупнейшие праздники из письменной Торы, которые перечисляются в этом разделе, жертвоприношения которых описываются в этом разделе, праздники Песах, Швуис, Сукис, даже Шаббас, они померкнут, скажем, они перестанут быть выдающимися. И тем более по отношению к тем праздничным дням, которые обновятся в дни Машиеха. А что же это за праздничные дни, которые обновятся в дни Машиеха? Мы с вами выше сказали, что в соответствии с пророческими словами, все посты, которые связаны были с разрушением храма, они превратятся в дни радости и веселья и праздничные дни. Эти дни, они станут праздничными днями в дни Машиеха. И необходимо сказать, что давайте еще раз в двух словах просто подытожим, что мы с вами, какую идею мы с вами высказали. Таким образом, недельная глава Балак, она практически большинством своих сюжетов, по крайней мере, вот этими тремя сюжетами, которые мы с вами перечислили, благословение Билама, проклятие перевернутые благословения, принадлежавшие Биламу, напрямую относятся к дням Машиеха, являются свидетельством о приходе Машиеха из письменной Торы, рассказ о подсчете евреев, рассказ о делении земли, простите, четыре сюжета, и рассказ о праздничных жертвоприношениях, они каким-то образом, либо напрямую, либо намеком, связаны с идеей раскрытия будущего мира, идеей превращения постов в праздники. И необходимо сказать, что, продолжает свою мысль Ребе, что посты, которые превратятся в праздники, они будут более высоки, так же, чем день Пурима. Почему Ребе упоминает Пурим? Потому что Пурим является единственным исключением из того правила, из той закономерности, которую мы с вами отметили выше, ссылаясь на Мидраш Мишлей. В то время как все другие праздники, они аннулируются, как мы с вами сказали, они померкнут перед светом даже будничных дней освобождения. Про Пурим говорится в самой Мегиле, в Пуримском свитке, что дни Пурима, они не уйдут от евреев, память их никогда не уйдет из их потомства. И таким образом мы с вами можем сказать, что Пурим, он останется также в дни Машиеха праздником, который, да, будет актуален, который не померкнет. Вплоть до того, что даже в настоящее время, как вы знаете, мы называем Йом-Кипурим, Йом-Кепурим, день, который всего лишь подобен Пуриму. День, который при всей своей святости и высоте, он всего лишь подобен Пуриму. Ребе говорит, что необходимо отметить, что посты, которые из траурных дней, из дней постных, они превратятся в будущем праздники, они будут праздниками также по отношению к дням Пурима, которые не отменятся. Потому что с их хидуш, он будет заключаться в большем. В этих днях будет большая новизна. Они не то что не отменятся, дни Пурима, они не отменятся. Они были праздниками и останутся праздниками, и останутся праздниками также по отношению к дням Геулы. Вот этот вот хидуш, который есть в наличии, будет наличествовать в праздниках, которые получатся из постных дней, заключается в том, что по отношению к достоинству раскрытия дней Машиеха, которые выше дней Пурима, будет заметно достоинство дней Пурима. И само собой разумеется, что праздничные дни, которые произойдут в дни Машиеха, которые обновятся в дни Машиеха, появятся в дни Машиеха, они будут выше также дней Пурима. Еще раз я как-то криво высказал эту мысль. Дни Пурима, они будут различимы на фоне дней Машиеха. Несмотря на то, что у дней Машиеха будет достоинство больше, чем достоинство Пурима. Но они будут видны, они будут различимы, не так, как свеча на фоне факела. А праздники, в которые превратятся посты, праздники, которые перевернуться из траура в радость, праздники, которые перевернутся из воспоминания о разрушении храма в праздники, собственно, они будут таким образом преимущественно также по отношению к дням Пурима. Пятый пункт беседы. И необходимо добавить и объяснить достоинство субботнего дня, на который выпало 17-е Тамуза. Начало периода Бейнам Цорим, траурного периода, связанного с выполнением множества законов траурных, которые обуславливаются тем, что период между 17-м Тамуза и 9-м Ава, он как бы вбирает в себя процесс разрушения храма от пробития стены Иерусалимской вплоть до разрушения обоих храмов и первого, и второго в 9 ава. И наподобие этого также субботы, на которую выпадает 9 ава, завершение Бен Амцорим, по отношению к другим субботам, которые находятся в промежутке Бен Амцорим. Период траурный Бен Амцорим таким образом устроен, что если на субботу выпадает 17 Тамуза, то в обязательном порядке в современном устройстве календаря на субботу выпадает и 9 ава. Так вот, Ребе хочет рассказать нам о преимуществе этих двух суббот, начала и конца этого траурного периода, перед субботами, которые попадают в промежуток между ними, выпадают на недели, относящиеся к этому траурному периоду. Известно, что три недели, которые относятся к Бейн Амцорим, Бейн Амцорим в переводе означает межтеснин, среди теснин, во времени они подобны пустыне в пространстве. Наподобие тому, как в пространстве есть такой вид пространства, вид места, который называется пустыней, место тягостное, место, которое не является пригодным для проживания человека, место пустое и опустошенное, наподобие этого во времени есть такой же период, это Бейн Амцорим, промежуток времени между 17-м Тамуза и 9-го Ава. И Всевышний ставит излечение внутрь этого периода. Вот эти три субботы, которые в обязательном порядке находятся внутри этих недель. И в каждом шаббасе две субботы, получается шесть. Три раза по две субботы, а иногда семь дней недели, в которых светит от двух суббот, которые заключены в каждой субботе. Наподобие этого подчиняют пустыню 42 стоянки, которые евреи шли по пустыне народов, 42 стоянки, которые евреи, которые встретили евреев по дороге из Египта в землю Израиля, и с ними сравниваются 42 стоянки, которые евреи должны были пережить, которые мы должны были пережить, путешествуя по пустыне народов, то есть на протяжении всего этого промежутка времени, когда евреи все никак не могут найти себе окончательное пристанище и прийти к освобождению истинному полному, которая намекает на совокупность времени изгнания из нашей святой земли. То есть за счет суббот происходит исправление времени Бейн Амцорим. За счет суббот, которые внутри Бейн Амцорим, не подчиняются законам Бейн Амцорим, за счет суббот, которые представляют собой такие оазисы времени свободного от траура внутри Бейн Амцорим, излечивается сам этот период. Исправляется опустошенность и негодность, неправильность пустыни, вот этой пустыни во времени. Давайте сейчас мы с вами прервемся и через 5 минут продолжим наше занятие.